семя не является наследником вместе с шелухой. Эту проповедь брат Уильям Мэрион Бранхам произнес в четверг вечером 18 февраля 1965 года в зале неполной средней школы Парквью в Джефферсонвилле, штат Индиана, США. Постоим еще минутку для молитвы, склоним головы. Дорогой Боже, для нас большая честь находиться сегодня вечером здесь по этому случаю, чтобы принести живого Христа гибнущему миру и гибнущему поколению. Мы просим, Господь, чтобы Ты помазал наши слова и наши старания, чтобы они не вернулись к Тебе тщетными, но пусть они исполнят то, для чего они предназначены. Помоги сегодня каждому находящемуся здесь мужчине, женщине, мальчику или девочке, которая в нужде. И, Отец, мы знаем, что мы все нуждаемся. И когда мы будем сегодня расходиться, дай нам иметь такое чувство в сердце, как у тех, которые пришли из Эммауса, став свидетелями воскресения Христа, говоривших, не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге. Даруй это, Господь. Исцели больных и страдающих. Пусть после сегодняшнего служения среди нас ни один не останется немощным. А превыше всего, пусть ни один не останется неверующим, Господь. Пусть они все уверуют к вечной жизни, ибо с этой целью мы и собрались здесь. Мы просим этих благословений во славу Царства Божьего во имя Иисуса Христа, Сына Божьего. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Приятно снова находиться здесь сегодня вечером. Я вижу, что некоторые стоят. И я думаю, что уже установлена телефонная связь с множеством городов по всей стране, в Сан-Франциско, с Тусоном и на Востоке. И мы по телефону передаем им привет. Сегодня вечером мы здесь в аудитории, и главная аудитория забита до отказа, и в проходах, и вдоль стен все заполнено настоящими людьми. И, как мы понимаем, завтра вечером попытаемся открыть здесь другую сторону в спортзал, чтобы увеличить аудиторию, тогда разместим, может быть, еще пару тысяч человек. Так что мы надеемся, что завтра вечером, если она переполнена сегодня, в первый вечер, то мы думаем, что завтра вечером будет еще больше. Я вижу, что уже сегодня расставляют дополнительные стулья, и все такое. Мы с нетерпением ожидаем, во-первых, пришествия Господа Иисуса, во-вторых, спасения потерянных душ, чтобы они сегодня приняли Его и были готовы к Его пришествию, когда Он явится. Я хочу особенным образом поприветствовать всех этих замечательных мужей на платформе, как я понимаю, многие из них служители. На платформе сидят пару сотен или больше, и мы, конечно, благодарны за их присутствие. Обращаюсь ко всем людям, где бы они ни были, в разных частях страны. Мне говорили, что некоторые здесь из-за моря, из-за границы, так что мы вам признательны за то, что вы приехали насладиться с нами этим общением, которое Бог нам дарует во время этого собрания, чего мы очень ждем. Кажется, с тех пор, как я подумал о возвращении сюда на несколько дней на эти собрания, мое сердце было необыкновенно встревожено сильным предчувствием, что нечто вот-вот произойдет. Я точно не знаю, что именно, но я надеюсь, что это великое откровение от Бога, которое подготовит нас и сделает нас лучшими гражданами Его Царства, пока мы ходим в этом мрачном мире греха и неверия. Этот участок земли, само это место, имеет для меня большое значение. Как только я узнал, что здесь построили этот школьный зал, я захотел провести на этом месте служение. Я очень благодарен школьному совету и тем, кто любезно позволил нам снять его. Именно на этом месте, где-то приблизительно прямо здесь, где стоит сегодня это здание, около 30 лет назад произошло знаменательное событие, прямо на этом же участке земли. В те времена здесь было обыкновенное поле ракитника. А я как раз и жил за ним в домике, метров 200 отсюда. В те дни я очень беспокоился о спасении моего отца и матери. Они оба уже отошли. А особенно в тот день я беспокоился о своем отце. Помню, я спал на веранде, было тепло, лето. Это описано, по-моему, в книжке под названием «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». Или же это в книжке под названием «Я не воспротивился небесному видению». И лежа на веранде, я вдруг проснулся, и в сердце я стал сильно переживать за своего отца. Многие из вас, жители этого города, знали моего отца. Я считаю, что он был замечательным человеком, хотя и был грешником. Но у него была плохая привычка. Я с этим все время изо всех сил старался бороться. Это было пьянство. И в ту ночь он пил. И проснувшись, я очень за него переживал, и в одной пижаме, надев штаны, оставив на себе пижамную рубашку, я побрел по этому полю ракитника как раз примерно туда, где сейчас стоит это здание. И я встал на колени помолиться за моего отца. И когда я молился и просил, чтобы Бог спас его, и не дал ему умереть грешником, потому что я любил его. И когда я пребывал в молитве, я поднялся, чтобы посмотреть вверх, отсюда на восток, и явилось видение. И прямо надо мной, многие из вас знают про это видение, стоял Господь Иисус. Так вот, насколько мне известно, я не страдаю восприимчивостью к миражам, но видения реальны. И там стоял Господь Иисус. Первый раз я увидел его в такого рода видении. Он был приблизительно, наверное, в 3 метрах над моей головой, стоял высоко в воздухе, готовый одной ногой шагнуть вперед. Он был в белом одеянии, по краю которой свисала бахрома. У него были волосы до плеч, и с виду он был примерно, мужчина, примерно, как сказано о нем в Библии, лет 30, но невысокий, худощавый человек, небольшого роста. На вид он весил не более 60 килограмм. Я посмотрел и подумал, что, может, я что-то не так, так что я протер глаза и снова посмотрел, а он стоял как-то боком, лицом в профиль. И черты его лица, которые я всегда видел в видениях, были как на гофманском лике 30-летнего Христа. Вот почему он у меня дома, на моей литературе, где только возможно, потому что такие черты и были. Похоже, больше всего. Только вот выглядел он невысоким. И я, смотря вверх на него, я подумал, неужели я смотрю на моего Господа, стоящего там? Я находился вроде бы, я бы сказал, вот в этом месте, и, может быть, как раз где-то под тем местом, где сейчас эта кафедра. Где-то это было как раз в этой окружности, в том радиусе, где я стою, по моим меркам, в пределах 40-50 метров, где-то на этом участке, в такой окружности. Я поднял глаза, и он там стоял. И я укусил себя за палец, чтобы убедиться, не сплю ли я. Вы знаете как? Просто кажется, что такого не может быть. А я тогда был еще молод в Господе, я проповедовал 6 месяцев. Я укусил себя за палец, я взял ракитник и сломал его. И многие из вас, живущих в сельской местности, знают, какая из ракитника получается зубочистка. Я начал его пожевывать, и я сказал, такого не может быть, это сон, вот мой дом, вот там отец, мать и дети, вот пруд у старого кирпичного дома, который здесь раньше стоял, как раз за 200 метров от него, и охотился на уток. И вот я стою в поле, не может быть, чтобы это было неправда. Я пнул ногой по земле, потопал немножко ногами, потряс головой и потер руками, снова поднял глаза, отвернулся, снова посмотрел, а он так и стоял там. И подул ветер. И я видел, что ракитник колыхался, и когда он подул, его одеяния начали развиваться вместе с ним, как одежда, висящая на веревке. Они заколыхались. Он там стоял. Я посмотрел. И я подумал, вот бы только взглянуть на его лицо. А он смотрел на восток, прямо в эту сторону. Его взгляд был напряженным. И я двинулся с места, чтобы обойти и поближе посмотреть на его лицо, и я все равно не мог хорошо его рассмотреть. Он держал руки перед собой, и с того места, где я стоял, трудно было разглядеть. Я снова шагнул и откашлялся как-то так, кашлянул, чтобы привлечь его внимание, но он так и не пошевелился. Тогда я подумал, может, мне позвать его? Когда я сказал «Иисус», он повернул голову, и когда он посмотрел на меня, он просто простер свои руки. Это все, что я помню. Уже почти рассвело, а я все еще лежал на поле где-то здесь, где теперь это здание, моя пижамная рубашка вся промокла от слез, от рыданий, и я потерял сознание. Черты его лица ни один художник не смог бы нарисовать или изобразить. Это сделать невозможно. Он выглядел как человек, взглянув на которого захочешь заплакать от сострадания и благоговейного почтения, однако обладающий такой властью, что если бы он проговорил, земля перевернулась бы. И такие черты не смог бы запечатлеть ни один художник. Так и по сей день я не знал, что это означало. Но вот я сегодня здесь, спустя 30 лет, стою в аудитории, посвященной сейчас на служение всемогущему Богу, а я был простым прихожанином, действительно, просто поместным старшим в здешней баптистской церкви, пастором которой в то время был Рой Дэвис. А теперь я стою здесь, в переполненном здании, прямо на том же самом клочке земли, и в моих руках, как я считаю, выкупленные кровью самого Иисуса Христа, чтобы передать им это четырехдневное послание Господа. Где-то через месяцев шесть после этого я в первый раз проводил крещение здесь, на реке, когда свет сошел прямо здесь, на улице Спринг. Наверное, многие из вас захотят туда сходить и посмотреть. На улице Спринг и в Уотер, прямо на набережной. И именно там ангел Господень впервые явился публично. В 2:00 дня... И от него и зашел голос, сказавший, «Как Иоанн Креститель был послан предвестить первое пришествие Христа, твое послание предвестит второе пришествие». Уже прошло 30 лет, и вот я сегодня по-прежнему провозглашаю это послание. И оно разошлось по всему миру. Я так рад, что я сегодня снова нахожусь в родном городе и представляю Господа Иисуса Христа, которого я по-прежнему люблю всем сердцем. С каждым днем Он становится милее, чем вчера. Я ни на йоту не изменил свое учение. То, с чего я начал, я и сегодня по-прежнему верю в то же самое. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Так вот, у меня есть послание, и я несу за него ответственность. Когда послание еще только начиналось, оно было, конечно, все молились за больных, великие знамения, чудеса и чудотворения, которые начались особенно у пятидесятников. Всемирное пробуждение кампании исцеления охватило мир. Целых 15 лет пробуждения были, наверное, на каждом углу. Горят огни пробуждения. Буквально миллионы приняли Христа как своего Спасителя от одного того поручения. От него вдохновение сошло на Орала Робертса и прочих, и так дальше, и дальше. Разошлось повсюду после того, как Пятидесятническая церковь уже лежала в своем омертвевшем болоте, в котором она тогда была. Я намереваюсь и желаю сегодня снова пробудить эту церковь к осознанию скорого пришествия Господа Иисуса. Я должен ее упрекать, я должен осуждать грех, каким бы он ни был. Я не отношу это к чьей-то деноминации. У меня есть послание. Так вот, трудно получить от церкви финансирование, точно как было у нашего Господа Иисуса, потому что это не я, это он. Но когда он сначала проповедовал и исцелял больных, воскрешал мертвых и очищал прокаженных и изгонял бесов, он был всем нужен. Но пришло время, когда появилось послание, которое всегда следует за каждым знамением, потому что у знамения есть голос. Но однажды, когда он присел и сказал, «Я и Отец мой одно», этого им было не выдержать. Так же было, когда он сказал, «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, не будете иметь в себе жизни». Как? Ведь врачи и здравомыслящие люди сказали бы, «Этот человек – сущий вампир». Хочет заставить вас есть его плоть и пить его кровь. Он этого не объяснял, он сказал, и все. Сегодня вечером и на этих собраниях вы можете услышать нечто, что будет просто сказано, и все. Возможно, мы этого не сможем объяснить, но запомните, Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Мы в это верим. Так вот, у нас нет времени очень долго говорить, потому что в определенное время мы должны начать и в определенное время закончить. И мы желаем выполнить постановление школьного совета, который выделил нам это время, и мы сделаем все возможное, чтобы их соблюдать. Помните, в любое время, когда грешник захочет прийти ко Христу, нужно только пройти вперед, проповедую я или пою, как бы там ни было, и тотчас отдать свою жизнь Христу и оставаться на своем месте. Для этого мы здесь и находимся, чтобы помочь вам. Я хочу поговорить с братом Вейлом, братом Бордерсом и этими братьями, если, может быть, они смогут днем или утром, или когда-нибудь провести в церкви служение наставления для ищущих крещения Святым Духом. Можно ли так сделать, братья, брат Невилл и все вы, кто сможет прийти, брат Кэпс? Если кому-нибудь нужно наставление в крещении Святым Духом, почему бы вам не прийти в скинию, когда лучше всего, утром или днем? Утром, около 10 часов. Около 10 часов утра. Если у вас есть вопрос по учению, если у вас есть вопрос по посланию, если вы хотите, если вам лично еще не послужили, вы хотите, чтобы за вас помолились, или хотите узнать о любых вещах такого типа, то почему вам просто не зайти туда в 10 часов утра и встретиться с этими людьми? Один из них или больше будут там наставлять, молиться за больных, отвечать на вопросы. Просто лично с человеком вы просто обращайтесь к ним, и они будут рады помочь вам во всем, в чем смогут. Теперь, прежде чем обратиться к Слову, хотелось бы вновь обратиться к автору Слова. Можно слишком много есть, можно слишком много пить, можно слишком много смеяться, можно слишком много гулять, но молитвы никогда не будет слишком много. Я желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, поднимая святые руки, без сомнения или гнева. Давайте помолимся. Дорогой Иисус, автор Слова Жизни, а Ты и есть Слово. Мы сейчас торжественно обращаемся к Тебе после объяснения видения. Боже, Ты мне свидетель, что оно истинно. Господь Иисус, я молю, чтобы Ты помазал сегодня слова для каждого уха, слышащего божественное звучание. И если те, кто здесь или слушают где-то в этой стране, если они не готовы и не подготовлены в этот час принять вызов часа, послание от Бога, покаяться и быть готовыми, ибо приближается Царство Божье. Мы молим, чтобы сегодня они стали такими и приняли вызов этого часа. О Боже, я молю о помощи, осознавая ответственность, и что это значит, и что я должен ответить в день суда. За все, что я говорю здесь и в других местах, помоги мне быть предельно искренним, Господь, во всем, что я делаю или говорю из Слова Твоего, чтобы был принесен плод. Ибо, как сказано в Твоем поручении, да не отходит это слово от уст Твоих, но поучайся в нем день и ночь, чтобы в точности исполнять все, что написано в законе. И тогда ты будешь успешен в путях твоих, и тогда будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и очень мужествен, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь. Господь Иисус, да будет так сегодня вечером, мы молим во имя Иисуса. Аминь. В пятницу и субботу с 10 до 12 часов в Скинии на перекрестке улиц 8 и Пен будут наставления, ответы по учению, молитвы за больных и так далее. Пожалуйста, приходите, если у вас есть вопрос, в чем бы вы ни нуждались, там будут люди, которые займутся этим. Да благословит вас Господь. Так вот, сегодня вечером на этом вступительном служении я не могу иначе, как сразу же начать с проповеди. Для этого мы здесь и находимся. Именно для этого я приехал сюда. А в воскресенье утром, если воля Господа, я хочу ответить на важный запрос наших дней по теме «Брак и развод». Так вот, в Галатам 4:27, я желаю прочесть эти слова, 4:27-31 включительно. «Ибо написано, возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа». Мы, братья, дети обетования по Исааку, но как тогда, рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Что же говорит Писание? «Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной». Итак, братья, мы дети не рабы, но свободной. Пусть Господь добавит своих благословений к прочитанному слову Его. Итак, я думаю, что возьму отсюда такую очень странную, необычную тему. Но иногда мы находим Бога в такие странные, необычные часы, необычным образом, в необычных вещах, потому что Бог необычный, и те, кто действительно от сердца служит Ему необычным образом для вещей и путей этого мира. Эта тема называется «Семя не является наследником вместе с шелухой». Павел здесь говорит о физическом семени двух сыновей Авраама. Павел с радостью показывает себя в положении рожденного от свободной. Так вот, мы знаем, у Авраама было два сына от двух разных женщин. Бог дал ему обетование, что от Сары, вернее, через Сару, родится сын, и что через этого сына будет благословен весь мир. Все народы будут благословлены этим сыном. И принято считать, особенно среди евреев, что им был Исаак. Но это не так. Этим обетованным сыном Авраама является Иисус. И он от обетованного царского семени Авраама. Но у Авраама было два сына. Один был от Агари, которая была служанкой его жены, от миловидной, привлекательной египетской служанки, которую Авраам взял для нее в Египте, быть ей в служанке своей жене. И Сара, думая, что Бог не сможет исполнить все то, что он обетовал, это она сказала Аврааму взять Агарь, ее служанку, и жениться на ней, а многоженство было в те времена законным, и родить ребенка, якобы так Бог и запланировал, чтобы у нее был ребенок только через Агарь. Но мы видим, что это было не так. Так вот, мы также понимаем, что Бог совершенен в трех. Итак, Бог совершенен в трех. Пять — это благодать. Семь — это завершение, как эта земля. Бог совершенен в Отце, Сыне, Святом Духе. Это совершенство Божества. Все это один Бог в трех проявлениях, трех атрибутов одного служения. Вернее, трех служений в одном Божестве. Так вот, три также присутствуют в совершенстве ступеней благодати к Церкви. Оправдание, освящение, крещение Святым Духом. Из этого состоит новое рождение. Точно как естественное рождение, прообразом которого оно является. Когда женщина рождает ребенка, сначала выходит вода, кровь, а затем жизнь. В Библии сказано в 1 Иоанна 5:7 или 7:5, по-моему, сказано, «Три свидетельствуют на небе». Отец, Слово, которое было Сыном, и Святой Дух. Эти три есть одно. Три свидетельствуют на земле. Слово, вода, кровь и Дух. Вода, кровь и Дух. Эти три об одном. Так вот, Отец, Сын и Святой Дух есть одно. Невозможно иметь Отца, не имея Сына. Невозможно иметь Сына, не имея Святого Духа. Но можно быть оправданным и не быть освященным. Можно быть освященным, но не быть наполненным Святым Духом. Мы доказали это на примере природы. Так вот, и многие из вас могут, я могу показаться вам странным. И у меня нет образования, и я уверен, что вы это уже поняли, но я учу в прообразах, поскольку физическое символизирует духовное. Итак, мы видим, что в совершенстве присутствует три, что Бог совершенен в трех. Так вот, и это было в совершенстве потомства Авраама. Исмаил, Исаак и Иисус. Исмаил родился от рабы, Исаак родился от свободной, и они оба половым образом, но Христос Иисус родился от девственницы. Никакой половой связи. Вот это семя. Одно семя, не семена, а одно семя. Все остальные не были семенем Авраама, потому что семенем Авраама было его семя веры, о котором говорил Бог, а не его физическое семя. Потому что после смерти Сары Авраам женился на другой женщине, и у него было семь сыновей, не считая дочерей. Так что были не семена Авраама, а было семя Авраама одно. И им было семя Авраама, семя веры Авраама, указывавшее на царское семя, которое должно было прийти через веру Авраама. Не через физическую жизнь Авраама, а духовную жизнь Авраама, который все противоречащее Божьему Слову называл как несуществующее и поверил Богу сверх надежды, верил с надеждой. Вот об этом настоящем семени мы и говорим. Однако здесь перед нами представлена картина. Семя началось, обетованное семя, началось с небольшого сомнительного сомнения в первоначальном обетовании. Видите, как все начинается с самого низу? Сомнение в первоначальном обетовании. Бог обещал Аврааму, что через Сару у него будет этот ребенок. Но теперь проследите. Первый потомок Авраама от рабыни появился из-за сомнения Сары в том, что это могло произойти, потому что она состарилась, и у нее прошел возраст деторождения. Так вот, так начинается и церковь. Начало всегда бывает таким. Начинаешь снизу, ведь не начинаешь сверху. Если человек, стараясь взобраться по лестнице, попытается сразу взобраться наверх, он поломает себе шею. Нужно сделать начало и достраивать к нему. И здесь мы видим начало проявления обетования Божьего в нарушенной незначительным сомнением программе Божьей. Таким же образом в Эдемском саду начался грех. Именно так через грех началась смерть, когда одно Слово Божье было неправильно истолковано или поставлено под сомнение. Нельзя сомневаться или ставить ни на свое место ни одно Слово Божье, которое есть, так говорит Господь, потому что каждое Его Слово верно. И вот Сара, та самая, которой было обещано, Сара, являясь женщиной, которая символизирует церковь, усомнилась в первоначальной программе Божьего обетованного слова и сказала: «Авраам, муж мой, возьми себе эту красивую служанку и живи с ней, и будь ей мужем, и Бог даст через нее это обетованное семя». И я возьму этого ребенка. Видите, пренебрежение всего лишь одной маленькой йотой изменило всю программу. Поэтому мы должны принимать каждое слово Божье, как так говорит Господь. Каждое слово Божье истинно. И поэтому семя начинается с небольшого сомнения в обетовании. У Исаака, который был семенем свободной и обетованной женщины, родилась, как Павел старался объяснить здесь в послании к Галатам, у него родилось физическое обетованное семя. И он здесь дальше говорит, что дети, рабы, не могут быть наследниками вместе с детьми свободной, потому что они из двух разных категорий, и это так. Неверующий не может быть наследником вместе с верующим. Ни в коем случае, вот в чем сегодня беда. Невозможно заставить деноминационных цыплят поверить вместе с орлом. Это просто невозможно. Вот когда начинаются проблемы, нужно верить каждому Слову Божьему. Вы просто, вы не унаследуете вместе, так вы и не, так же вы не присоединитесь к этому, этого нельзя сделать, вы должны быть или орлом, или цыпленком. Он не мог быть наследником вместе с Измаилом, семенем рабы, из-за сомневавшейся Сарры. Усомнилась в Божьем Слове, что Бог был способен его исполнить. Заметьте, Авраам, вы видите, как я закладываю основу для воскресного утра, Авраам не усомнился в нем. Сара в нем усомнилась. Все дело было в ней. Не Адам усомнился, это Ева усомнилась. Итак, далее мы узнаем о них побольше, когда затронем это в воскресенье утром. Также и духовный не может быть, и естественный не может быть наследником вместе с духовным. Так и дети Измаила не могут быть наследником вместе с детьми Исаака, и также плотские не могут наследовать вместе с духовными. Церковь естественная, церковь духовная. Существует церковь естественная, которую символизируют эти женщины, и также существует церковь духовная. Так что естественная церковь и духовная церковь не могут быть вместе наследниками. Они в двух разных отдельных эпохах, два разных отдельных народа, под двумя разными отдельными заветами. Вот почему восхищение отличается и будет только для царского семени Авраама. Оно не может произойти от естественного плотского семени церкви. Оно должно быть у царского семени Слова Божьего через Авраама. Царское семя. Вот почему сначала должно произойти восхищение. Потому что, запомните, мы, оставшиеся в живых, не воспрепятствуем, не предупредим усопших, потому что зазвучит труба Божья, мертвые во Христе воскреснут прежде. Мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем и встретим Господа в воздухе. Заметьте, и еще написано, «Прочие же из умерших не ожили до окончания тысячи лет». Поэтому они одни с другими не будут наследниками, они не будут вместе в восхищении. Безусловно, существует церковь естественная и церковь духовная. Церковь плотская, церковь духовная. Вот, видите, здесь нет никакого суда для царского духовного предопределенного семени Авраама. Ибо они предопределены к вечной жизни, они приняли усмотренную Богом жертву, а этой жертвой является Христос Слово. И поэтому нет ныне никакого осуждения. Святого Иоанна 5:24, если хотите место Писания. Поэтому нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе, Римлянам 8:1, живут не по плоти, но по духу, в Римлянам 5:24, «Слышащий Слово Мое» — это слово означает «понимающий». Любой пьяница, любой другой может услышать его и уйти прочь. Но «слышащий Слово Мое», «понимающий Слово Мое» и «верующий в пославшего Меня» имеет жизнь вечную. И на суд не придет, но перешел от смерти к жизни. Так точно. Кому раскрыта эта великая тайна Божья? Тот понимает, что Бог был во Христе, примиряя с собой мир, что Он и Отец были одно, как Бог исполнял великие тайны, являя Себя, проявляясь в эпоху человечества и в человеческом роде, и в окружении людей, чтобы проявить Свое Слово в тот день превосходе солнца на востоке и совершить то же самое, когда солнце садится на западе, чтобы проявить Себя в Церкви Невесте. Проявленном слове, понимаете, это будет для понимающий, то есть знающий, которому открыл, пославший меня, имеет жизнь вечную, и на суд не придет, но перешел от смерти к жизни. Естественное семя было только лишь носителем духовного семени. Как стебель, кисточка и шелуха. Мы это проходили раньше, в другой проповеди, но я хотел бы немножко предварительно рассмотреть, вернее, снова вернуться к этому на минутку. Итак, вот эти три стадии семени показывают нам истинную картину. Три стадии естественного семени в почве. Как из посаженного семени вырастает стебель, из него прорастает листик, потом кисточка, затем на ней появляется пыльца, а потом шелуха, и затем опять семя. Проследите за этими стадиями. этой совершенной притчи. И как точно это выходит в прообразе, потому что Бог — Создатель всей природы. Поэтому природа так же безошибочна, как и сам Бог, так как именно Он привел ее в такое состояние, чтобы мы на нее смотрели и видели. Обратите внимание, Агарь, стебель, который был самым началом прорастающего семени. Так вот, он совсем не был похож на семя. Это был стебель, потому что она была рабыней. Ей вообще ничего не было обетовано, ничего общего со словом. Всего лишь переносчик семени. Обратите внимание, Сара — кисточка, у которой была пыльца. От нее произошел еврейский народ. От Сары вышел, родился Исаак, через Исаака родился Яков, Яков родил патриархов, а через патриархов произошел народ. Вера Девы Марии породила истинное духовное семя слова, ставшее плотью. Понимаете? Три женщины. Это семя прошло через трех женщин. Одна из них фактически была в прелюбодеянии, при многоженстве. Вторая была свободной, а у третьей вообще не было никакой половой связи. Но верою она поверила Слову Божьему. Агарь, Сара. И у Сары, и у Агари была половая связь, но Мария была девственницей, силой обетованного Слова Божьего. Точно. Стебель, Агарь, две жены усомнились в обетовании. Но проследите, что от этого родилось, когда Агарь, вторая жена Авраама, которая, безусловно, была просто женой-наложницей, но она родила человека. А каким он был человеком? В Библии сказано, что он был диким человеком. Лук для него был средством для жизни, и никто не мог его покорить. Его было невозможно укротить, исправить, возродить. Он был строптивым, он был диким, потому что он появился от противоречия Божьему Слову. И все, что противоречит, любой проповедник, любой прихожанин, любая церковь, которая противоречит Божьему Слову, породит дикую прелюбодейку, группу мирских голливудцев, которые не могут придерживаться незапятного Слова, потому что они даже не числятся в обетовании. Да. Сара, по обетованию, настоящая жена, являясь кисточкой, родила кроткого человека, от которого, в свою очередь, родился обетованный народ, который служил Богу. Но Мария, не имея вообще никакой половой связи, поверила обетованному слову, являясь девственницей, не знавшей мужа. И ангел Господень встретил ее, сказав: «Радуйся, Мария, благословенна ты между женщинами, ибо Бог с тобою». А она сказала: «Как все это будет?» Ангел сказал: «Святой Дух осенит тебя». Такого не происходило ни в одну эпоху, но Мария поверила Богу. И она сказала: «Вот раба Господня». Она поверила слову, как у нее это будет. Она знала, что у Агари был ребенок от полового влечения к Аврааму, и у Сары был ребенок от полового влечения к Аврааму, обетованные дети от рабы и свободные. Но тут от нее запрашивается поверить, то есть иметь участие в вере, которая была в Аврааме, поверившем невозможному. Если Бог сказал, что это так, значит все правильно. Она поверила Богу, нисколько не сомневалась. Она сказала: «Вот раба Господня. Неважно, сколько критики от этого мира мне придется перенести, да будет мне по слову твоему». Так появилось истинное семя. Сара не могла этого сделать, потому что там был секс. Верно? И Сара не могла, потому что это был секс. И церковь при сектантстве тоже не сможет. Необходима девственная вера в Слово Божие, которое дало обетование, чтобы произвести на свет детей. Сектантство никогда не произведет на свет возрожденную церковь. Оно не может. Оно породит какой-нибудь заменитель, оно породит какое-нибудь подражание, что-нибудь такое, что старается быть похожим на то. Но истинная, заново рожденная церковь Божья верит Слову Божьему наперекор всему, невзирая ни на что. Потому что она не запятнана. Все это приходит именно по обетованию Божьему. Мария, истинная, сказала, благодаря без секса, сказала: «Да будет мне по слову твоему. Вот раба твоя». И она родила. Кого же она родила? Не дикого человека? Не народ. Но она родила Слово. Самого Бога, проявившегося во плоти. Аминь. Истинное семя Божье, проявившее каждое обетование, данное Богом в Библии. Без Него никто не может жить. Без Него. Она была истинным семенем. Она была выжигой. Она была шелухой, из которой вышло зерно. Так вот, две другие были носительницами жизни, только как естественного семени. Мария, и так запомните, я сказал, что две другие. Мария, не делайте из нее Бога, как пытаются сделать некоторые люди. Она не была Богом. Никак нет. Она была только носительницей семени, как и те остальные. Но как вера в Слово приводит ближе к настоящему образу, наподобие как созревает зерно, вернее, пшеница. Она пускает стебель, потом появляется пыльца, затем появляется шелуха. Но когда кажется, что та шелуха, если не присмотреться, она выглядит в точности так, как настоящая пшеница. Но когда ее вскроешь, настоящая пшеница внутри, это опять же всего лишь носитель. Так что, видите, Мария не половым образом, но через веру, очень похожая на то, Мария не была тем семенем. Мария была носительницей семени. Это Он был истинным семенем веры. Потому что Слово Божье по вере, которое Он дал Аврааму, и только вера может осуществить то, что Бог обещал сделать. Вера в Его Слово. Заметьте, насколько больше Мария была похожа на настоящее, но как шелуха. Шелуха обволакивает собой это семя и защищает его, и питает его, пока оно не созреет и станет самостоятельным. Так и этот третий церковный период Пятидесятницы созревал, содержа это зерно до времени вскрытия шелухи. Мария, являясь матерью Христа, была всего лишь инкубатором. В нем не было крови Марии, в нем не было еврейской крови, в нем не было языческой крови, в нем была кровь Бога. Бог сотворил эту кровь. Это не могло быть половым путем. Он не был ни евреем, ни язычником. В ребенке нет ни капли материнской крови. Кровь происходит от отца. Мы знаем, что гемоглобин у мужской особи. Как с цыпленком. Она, то есть курица, может снести яйцо, но если она не побыла с птицей мужского пола, с петухом, то из него ничего не вылупится. Оно не оплодотворено, хотя оно выглядит точно так же, как и настоящее оплодотворенное яйцо. Все его свойства те же самые, но оно не имеет в себе жизни. То же самое с людьми, исповедующими Христа. Многие из них похожи на христиан, пытаются вести себя как христиане, но необходимо иметь внутри себя Христа, кто есть проявленное Слово. Иначе никогда не достигнешь зрелости настоящего христианина, верящего в Библии. Всегда будет что-то деноминационное. Такое не может жить, потому что в этом нет жизни, чтобы жить. Из яйца ничего не вылупится, оно так и сгниет в гнезде, если она не побыла с самцом. Точно как члены церкви. Можно с ними нянчиться и называть их, ставить их диаконами и все остальное, но они получатся полное гнездо гнилых яиц, если они не спарились с самцом, верно? Носитель, шелуха, она его питала, это так. Затем оно, то есть само семя, должно оставить шелуху. Точнее, шелуха должна оставить семя, чтобы семя оказалось в присутствии солнца и смогло созреть. Мы все видим в прообразе. Теперь видите, насколько она, церковь этих последних дней, становится похожей на само семя? Посмотрите, как эта пятидесятническая деноминация, которую воздвигли в последние дни, а мы это объясним чуть позже, да? Как они близко подошли, просто вылитое семя. Когда шелуха появляется из пшеничного зерна или из пшеничного листика, после того, как туда попала пыльца во второй стадии и вызвала третью стадию, что является шелухой, и как там, если вы не очень внимательный наблюдатель, вы никак не определите, что там внутри не настоящее пшеничное зерно. Когда зернышко только появляется, оно похоже на зерно, но присядьте и вскройте его, и вы увидите, что там вовсе нет зерна, это только шелуха. Носитель зерна. Так вот, из нее появляется зерно, но запомните, после той шелухи больше ничего нет. Запомните, после Марии не обещано больше никакого семени через женщину. И после Пятидесятнической не обещано больше никаких деноминаций. Оттуда выходит восхищаемая невеста. Семя, Слово, снова ставшее плотью. Заметьте. Видите, насколько оно с виду похоже
В Матфея сказано, в Святого Матфея 24:24 сказано, что в последние дни два духа, церковный дух церковных людей и дух невесты у людей в невесте, будут настолько схожими, что это обмануло бы самих избранных, если было бы возможно. Вот как, вот насколько похожи. Посмотрите, как это прошло через стебель. Теперь заметьте, мы тут кое-что образно рассмотрим. Лютер в церковном периоде, порождая семя невесты, был по духу таким же самым. Лютер выступил только с одним зернышком семени, а именно оправданием по вере. Он как раз был образом Агари, стебля. Заметьте, Веслей был образом Сары, тот филадельфийский период любви, из которого появилась кисточка, что в период Веслея было больше миссионеров, чем в любом другом периоде, великий миссионерский период времен Джона Веслея. Но Пятидесятница представляла Марию, самую последнюю стадию. Так вот, она не являлась семенем, однако в ней была жизнь семени, но оно еще не созрело. Я чувствую сильное благоговение. Оно еще не было созревшим, оно находилось там, но было незрелым. Так же и с нашим пятидесятническим периодом, в котором мы живем. Должно произрасти Слово Божье, которое неденоминационное за сферами той деноминации. Лютер продвигался к шелухе со своим первым словом «Праведный верою жив будет». У Веслея было два слова – «Освящение». Второе конкретное действие благодатью. У пятидесятников было третье слово – «Восстановление даров». Но должно появиться все семя целиком. Видите, как они делали деноминации то на одном слове, то на другом слове, то на третьем слове? Но должно быть то, из чего нельзя сделать деноминацию. Сама полнота жизни, которая там внутри, должна вновь воспроизвестись для невесты. После этого уже не может быть церковных периодов. Мы в конце, братья и сестры. Мы здесь, мы прибыли. Благодарение Богу. Аминь. Так вот, мы видим, что все это совершенно верно. Потом мы еще заметили, если она кисточка, точнее, Веслей это кисточка, тогда пятидесятники это шелуха, что является следующей стадией появления зерна. Но, брат, сестра, стебель это не зерно. И кисточка тоже не зерно. И шелуха не зерно. Хотя при созревании с каждым разом становится еще больше похожим на зерно. Стебель не похож на зерно. Что появляется дальше? Кисточка, луковичка. Она похожа на зерно больше, чем листик. Что появляется потом? Шелуха. В ней зерно содержится, она питает зерно. Теперь вспомните обетование, данное Богом Аврааму. Твое семя, говоря на духовном языке, любой из нас это знает. Он говорил о Христе, а не об Исааке. Через его семя веры. Обратите внимание, первый был от рабы. Был совсем не похож на то, что было обещано. Бог не обязан из-за кого-то забирать свои слова обратно. Бог сказал, как это произойдет, и так это и произойдет. Но Сара, являясь представительницей церкви, прообразом церкви, это она там увидела, что... Она сказала, мне кажется, что это слишком феноменально, я даже не могу в это поверить. Так что пойди и прими к себе Агари, возьми ее себе в жены. Вот видите, этот стебель совсем не был похож на обетованное, но когда появилась Сара... Вот, это казалось довольно приемлемым. Это гораздо больше похоже на обетованное. Но истинное обетование все равно было другим, потому что Израиль в Исааке не оправдал ожиданий и отверг истинное семя, когда оно явилось. Аллилуйя! Не возмущайтесь, не разбегайтесь, это вам не повредит. Отверг семя, распял его и повесил на кресте. Точно как Павел здесь сказал, разве семя... свободной, точнее, рабы не гнала, семя свободной, так и семя деноминации преследует истинное зерно. Так всегда должно быть. Они не будут вместе наследников, они ничем не связаны. У них два совсем разных обетования, две разные эпохи, два совсем разных народа, один невеста, а другой церковь. Они не идут ни в какое сравнение, но все же... Они не являются семенем, приход которого обещан. Так же и Сара, так же и Агарь тоже, так же и Сара, или, точнее, так же и Мария не была семенем. Мария не была семенем. Она была носительницей семени, но она выносила, родила из своей утробы Точно как и шелуха родила из своей утробы настоящее семя. Но шелуха не является семенем. Она только, она поближе к семени, она обволакивает собой время, семя. Внизу в самом стебле жизнь размещается по всему стеблю. А когда она доходит до пыльцы, она скопляется ближе. Но когда она доходит до шелухи, она там прямо как в семени и придает ей форму почти как у семени. Иисус сказал нам, что будет в последние дни, буду так близко, что, если возможно, обманули бы самих избранных. Но затем оттуда появляется семя, а шелуха, жизнь покидает шелуху, и шелуха это носитель. И именно этим были наши деноминации. Носителем. Лютер, Веслей, пятидесятники. А теперь пора появиться семени. Обратите внимание. Заметьте, просто она не была семенем. Мария им не была. Шелуха, кисточка и стебель. Всего лишь носители части слова. Не всего слова. У Лютера было оправдание. У Веслея было освящение. У пятидесятников было восстановление даров. Но когда пришло слово, они могли это осуществить, что оправданием человек спасется. Вы верите в это? Безусловно. Это носитель слова, точно так же, как я считаю, что стебель — это часть пшеницы. Конечно же, но это носитель, это не жизнь. Затем пришло освящение. Кто из вас верит в освящение? Должны верить, если верите Библии, безусловно. Так что это все равно не... Это чуть больше похоже на... Добавилось уже два слова. Но потом пришла Пятидесятница, восстановление даров. Говорение на языках назвали первоначальным доказательством Святого Духа. Говорение на языках. У них это называют первоначальным доказательством, и из этого родилось что? Шелуха. Но они сделали деноминацию. А когда начинаешь говорить «я и отец мой одно» и все остальные вещи, тогда шелуха сразу же от этого отслаивается. Но настоящая истинная церковь, невеста, произведет на свет все Слово Божье в его полноте, в тайне. Ибо он вчера, сегодня и вовеки тот же. Обратите внимание. В утробе Марии было семя, но когда семя родилось, оно сказало: «Я пришел исполнять волю пославшего меня. Я и Отец мой одно, если я не творю его дел, не верьте мне». Вот это было семя. Кто из вас может осудить меня за неверие? Что в Библии обещано о моих делах, то я и делал. Бог это подтвердил через меня, сказал он. Кто сейчас может мне указать? Понимаете, но семя в Марии, шелуха, она была близка к тому, чтобы быть им, но она им не была. Оно еще находилось в утробе. Заметьте, и в пятидесятническом периоде, на протяжении лютеранского периода, веслейского периода, на протяжении этого пятидесятнического периода было то же самое. Тебе заметьте, но при открытии семи печатей, Откровение 10, полное слово снова должно родиться для проявления и быть подтвержденным посредством Духа Божьего в полную силу, как было тогда, когда оно было здесь на земле, проявиться таким же образом, совершая все то же самое, что оно совершало, когда было здесь на земле. Аминь. В Евреям 13:8 сказано: «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». Святого Луки 17:30 Иисус сказал: «В последние дни, как было во дни Содома, когда Сын Человеческий снова будет открывать Себя, будет то же самое, мир в состоянии Содома. И вместе с Ним в Содом вошла и церковь, как Лот и его жена. И я говорю, что где-то в этом мире есть избранная церковь, которая выведена и отделена от всего этого, и проявление Бога привлекло ее внимание. Мы живем в последние дни. Шелуха свои силы отдала семени, и оно вышло наружу. С шелухой было все хорошо, но она отслужила свой срок. Понимаете, это невеста слова, у жениха слова. Естественное семя Авраама, Исаак и Иаков, естественное семя Измаила, естественное семя Исаака и так далее должны были уйти в землю для того, чтобы проявилось то другое, проявился Иисус. Так и со всеми остальными семена должны высохнуть. Я имею в виду, шелуха должна засохнуть, и пыльца должна засохнуть, и все отмирает, чтобы семя смогло воспроизвести себя. Так было и в каждом периоде. Деноминации были носителями его части, частично, это слово. Ибо оно было сокрыто от мудрых реформаторов, то есть для них находилось под печатью, пока не явился период орлов. В Библии так сказано.
Так
точно, потому что нам это обещано в Малахии 4. Точно так и есть. Он сокрыл это от глаз мудрых и разумных. И когда мы недавно проходили книгу Откровения, мы увидели, что каждый, все эти три посланника, точнее, те животные, которые выступили, один в точности соответствовал Лютеру, каждый засевал для следующего, то есть телец и другие животные из Библии. Они были при оправдании, освящении, даже вплоть до пятидесятников, но четвертым был орел. Верно. И в этом периоде Бог его воздвиг. Поэтому, чтобы все было правильно, он должен явиться на протяжении этого периода. Так точно, исполняется обетование об орле из Малахии 4. И Иисус не был от Марии, а пришел через Марию. Как жизнь через шелуху. Так вот, сегодня многие из вас, замечательных братьев или сестер из католиков, может быть, считают, что Мария была матерью Бога, как вы утверждаете. Как же она могла быть матерью Бога, если у Бога не было начала и конца? А? Тогда кто был отцом Бога, если она была матерью? Видите? Он был ее создателем, а не она была его создателем. Он сотворил самого себя в утробе Марии. Это не ее собственное сотворение, это было он сотворил самого себя. Он не был от нее, но она была от него. Верно. Библия нас учит, что все было создано им. И без него ничего не было создано, что было создано. Поэтому как он мог иметь мать, когда он был самим Богом? Итак, мы здесь видим истинное откровение истинного прообраза. Три женщины были носительницами естественного семени, пока оно, возмужав, не стало Иисусом. Как Исмаил не мог им быть, потому что на самом деле он родился, как мы бы сегодня считали, вне брака, потому что он был сыном рабы. Затем появился чуть больше похожий на него, на Иисуса, то есть появился Исаак, но все равно это было не то, потому что он родился от половой связи с Сарой с Авраамом. Но потом появилась Мария, и через девственное рождение родила Иисуса Христа. Верно? Бога, Слово, ставшее плотью. Теперь смотрите, были три женщины. Здесь в качестве прообраза три женщины, церкви. Женщина — это всегда прообраз церкви. Подразумевают три деноминационных периода, носителя, которые тоже должны умереть и засохнуть, точно как шелуха и прочее, чтобы дать место семени. Семя не может не может созреть, пока не высохнет шелуха, стебель и все листья. Верно? Оно высасывает из них всю жизнь до последней капли. Аминь. Все, что было в них, плюс еще кое-что. Не могут этого сделать. Так вот, сейчас пора семени, или же время невесты. Шелуха омертвела, шелуха полностью засохла. Время девственного слова. Не тронутого, оно девственное. Запомните, время девственного слова. Если отдашь его в руки деноминации, оно уж точно не будет девственным. Не успеешь оглянуться, как его уже полапает человек. Но к Божьей церкви деноминация не прикасалась. Аллилуйя! Она проявленное, девственно рожденное Слово Божие. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Аллилуйя! Как чудесно! Я это люблю. Я верю в это. Я знаю, что это истина. К ней никто не притронется. В девственном рождении невесты не будет никакого деноминационного человеческого вмешательства. Никак нет. Ей повелено Богом выйти из такого. Не прикасайся к их нечисти. Стали стервятниками. Мне кое-что вспоминается. Недавно, когда я ехал из Финикса, ехал в Тусон с собраний, Дух Божий обратил на кое-что мое внимание. Когда мы с женой разговаривали по дороге, а дети заснули на заднем сиденье машины, уже было поздно, обратил мое внимание на ястреба. Я немножко наблюдал за ястребом и изучал его. Он самый подходящий прообраз сегодняшней церкви. Так вот, ястреб, как нам всем известно, утратил опознавательные черты первоначального творения. Совершенно верно. Когда-то он, то есть ястреб, был подобен орлу, своему старшему брату. Но теперь он уже не взлетает в небе, чтобы отыскать себе небесную манну. Но он стал мягкотелым. Он больше не взлетает в небо, он скачет по земле, как стервятник. Сидит на телефонных столбах. Перескакивает туда-сюда в поисках дохлых зайцев. Ястреб был создан не для этого. Нет. Он был создан подобным орлу. Это точно как и церковь. Она была создана подобной орлу. Ей положено занимать место в небесных местах, а вместо этого она стала мягкотелой. Она больше не взлетает в неведомые лазурные дали. Никак нет. Она полагается на свои современные методы усвоения, образования и теологии какой-то созданной людьми деноминации.
Ищет кучку дохлых, полуразложившихся зайцев, которых кто-то другой,
верно, прыгает по земле.
Это точно.
Ястреб.
Видите, этим все сказано. Орел ничуть не изменился, он остается орлом.
Он не взмывает в небеса, ястреб уже не взлетает, чтобы там наверху ловить себе свежую ману, но он зависит от того, что сможет найти уже мертвым. Ястреб не умеет, ему не полагается сидеть на земле, но посмотрите сегодня на этого ястреба. Едешь по дороге, смотришь, а телефонные провода все в ястребах. Ищущих чего-нибудь убитого. Какую-нибудь падаль. Он стал таким, что в крыльях уже нет силы летать. Скоро он вообще на землю сядет. Не сможет оторваться, потому что он одряхлел. Он больше не использует своих сил, данных ему Богом. Его можно было узнавать по особой черте. Парил в небесах и смотрел вниз с высоты. А теперь он спускается вниз и даже вверх смотреть не может. Только и думает о дохлых зайцев, смотрит, чего бы отыскать на дороге, какого-нибудь скунса, опоссума или что-нибудь кем-то раздавленное. Он не орел, но он чем-то похож на него, точно как церковь. Зависит от своей пищи, для образованности и прочего, от мертвой еды, умершей много лет назад при лютере веслей, пятидесятниках и протухшей в те времена. Она глядит в прошлое на созданное людьми вероучение, вместо того, чтобы взлететь в небесные места слова, где все возможно верующим. Он перенял привычки конюка. Эта мертвечина оставлена для стервятников, для этого мира. Образование и так далее и тому подобное осталось для этого мира, а не для церкви. Он так одряхлел, что он уже не крепкий, он не может подняться в суровые небесные места, где все возможно верующим. Он рассиживается поудобнее и говорит: «Ведь доктор такой-то сказал то-то, в моей деноминации в это не верят, в это верят по-другому». Ах ты, извращенный ястреб. Боишься вырваться оттуда на основании Божьих обетований? Скажешь: «Да ладно, дни чудес прошли». Ты одряхлел. Ты боишься взмахнуть крыльями и улететь вдаль, или же так одряхлел, что и молитвенное собрание не по силам? Ты что, дошел до того, что боишься побыть у алтаря больше 10 минут? Скачешь на одной ноге, как стервятник, питающийся на земле мертвечиной. Так точно. Он уже так одряхлел, что ему не выдержать суровых высот. Прыгает, как стервятник, и ест пищу стервятников. Вот в чем дело. Это точно. До того, что стал похожим на стервятника. Он ведет себя, как стервятник. Он уже никакой не ястреб. Он больше похож на стервятника, чем на ястреба. Ястребу полагается парить, а не рассиживаться на телефонном столбе, выискивая дохлого зайца, а потом лететь вниз и скакать по дороге, как стервятник. Понимаете? Примерно то же самое сегодня и с церковью. Что толку взлетать сюда и парить, когда у меня и здесь зайцы есть? Но они же дохлые. Они сгнили. Они разлагаются. Когда-то они годились. Так было и с учением лютеран, веслей и пятидесятников. Зачем вам питаться по-стервятнически? Новая манна падала каждый вечер с небесных мест для детей израильских в их странствовании. Все остатки разлагались. В деревне, мы говорили, в ней заводились ерзуны. Сегодня в нашем опыте слишком много таких ерзунов. Наша религия зависит от того, что сказал кто-нибудь другой, что сказал еще кто-то. И это обетование для другого времени. Недавно ко мне пришел один человек, баптистский проповедник, ко мне домой и сказал: «Ты знаешь, сказал, я просто хочу тебя кое в чем поправить». Ты сказал: «В чем же?» Сказал: «Ты пытаешься в наше время преподавать апостольское учение», сказал. «Апостольская эпоха закончилась». Я сказал: «Когда?» Понимаете? Я скажу тебе, когда она началась, а ты мне скажи, когда она закончилась. Я сказал: «Ты веришь в слово?» Он сказал: «Верю». Я сказал: «Хорошо. Тогда вот день Пятидесятницы, ты веришь, что тогда началась апостольская эпоха?» Он сказал: «Да». Я сказал: «Тогда апостол Петр выступил и сказал такие слова». Помните, Иисус сказал: «Кто отнимет от него одно слово или добавит к нему одно слово, у того будет отнято участие из книги жизни». Это у проповедника и у любого, чье имя находится в книге. Я сказал: «Петр сказал, покайтесь каждый из вас и креститесь в имя Иисуса Христа для прощения греха, и вы получите дар Святого Духа, ибо обетование принадлежит вам и детям вашим и тем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». Так когда же она прекратилась? Она все время продолжается. Это стайка ястребов, которые превратились в конюков и прыгают по какой-то другой мертвой туше, убитой для них в другом периоде.
Верно. Отнюдь не свежая манна с небес. Они ее сегодня и хотят, они не могут провести молитвенного собрания. Какие из них орлы? Слабохарактерные, хилые, только прыгают туда-сюда. Так и наша современная деноминация зависела от образованности какой-нибудь людской идеологии, чтобы отделаться от всего этого какими-то объяснениями, и они это принимают. Они не хотят принять слово, в котором сказано «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». Не примет Малахию 4, не примет все остальные обетования, относящиеся к этому времени, и сказанное о том, как церковный период, как пророк сказал, в вечернее время будет свет. Они этого не принимают, они хотят прыгать потому, что убила пятидесятническая организация 100 лет назад. Питаются полусгнившей манной. Это так, она уже негодна. Обратите внимание, церковь такая плотская, питается мирской мертвечиной, мертвыми мирскими вещами, точно как стервятник. Церковная политика. Они не дают Святому Духу послать в церковь человека, им хочется играть в политику и проверить, примут его в деноминацию или нет. Это так. Они уподобились миру, они одеваются как миру, они выглядят как миру, они ведут себя как миру, они стервятники, как этот мир, они ленивые, слабохарактерные, идут на компромисс. Вот и весь сказ. Вы когда-нибудь видели, чтобы орел шел на компромисс? Никак нет. У него никаких компромиссов. Так и у истинного христианина. Он не дряблый, он будет искать, пока не найдет. Аминь. Так точно, он найдет себе мясо. Ему хочется свежей манны, он возьмется за дело и будет искать, пока не найдет. Он будет взлетать все выше и выше. Если в этой долине нет, он поднимется чуть выше. Чем выше поднимаешься, тем больше видишь. Так что пора орлам этого времени начать взлетать выше, углубиться в Божье обетование, а не жить за счет пищи стервятников, убитой много лет назад. Прочь от нее. Политика. Голосованием ставят и снимают. Говорят одно, другое и третье, а Святой Дух уже не имеет церкви никакого права голоса. Уже нет молитвенных собраний, уже не горят по Богу, чтобы исполнять Его Слово. Уже не верят в то, что Слово остается тем же вчера, сегодня и вовеки. Они просто остервятничались, сделали деноминацию, записались в книжку, обленились и отряхлели, сидят там, откинувшись и посвящаются какой-нибудь мертвечиной. А ведь им полагается быть, по крайней мере, ястребом, который является близким братом орла, пророка, который принес истинное слово и проявил его. Полагается на полусгнившую, придуманную человеком теологию. Где он ее берет? В составленной человеком программке воскресной школы, который преподаватель убил для него в какой-нибудь семинарии, говоря ему, что дни чудес прошли, такого, как крещение Святым Духом, не бывает. Все это чепуха. Вы хотите мне сказать, что орел будет такой есть? Он не смог бы. Никак нет. И христианин тоже не будет питаться той мертвечиной из старых деноминационных учений и прочего. Они хотят свежего Слова Божьего. Обетование на этот час. Бог обещал зайца во времена Лютера. Он обещал что-то другое во времена других. Но теперь он пообещал нам сытную еду. Полное меню из 7 блюд. Ибо открыты все 7 печати, и все готово для Слова Божьего, для тех, кто может принять. Ястребы опрыгают, как конюки. Ой-ой-ой. Только подумайте, какой решающий час. Точно как ястреб уже давно не похож на ястреба, так же и церковь уже давным-давно не похожа на птицу, на младшего брата орла. Божьих пророков. Когда-то была носителем истинного слова, оправдания, затем она стала носителем освящения, потом она стала носителем крещения Святым Духом, восстановления даров. Но затем, когда она продолжает все время возвращаться назад, пытаясь питаться чем-нибудь манной других времен, она сгнила, она уже негодная. Истинный орел этого дня знает, что тогда она годилась, но у нас есть то плюс кое-что еще, пока Иисус Христос не проявится в полноте своей силы, как Он и обещал на этот последний день. Теперь она сухая шелуха, она пройдена. Дух Божий прошел через нее. Это так. И не будет, она не будет наследником вместе с подтвержденным семенем Словом. Она уж точно не будет, она не будет восхищением. Она будет членом церкви, может подняться во втором воскресенье, будет судима согласно тому, что она слышала. Если сегодня вы здесь и являетесь всего лишь членом церкви, то какой вам будет вынесен приговор, когда нам всем придется там предстать и засвидетельствовать, что вы слышали истину? Она больше не взлетает в небо, в неведомые дали, в сверхъестественность, где сила и высоты в обетованиях вечного Божьего Слова сделали все возможным для верующих.
Она в это не поверит, она говорит, она опять усаживается на телефонные провода и говорит, моя деноминация говорит, что сгодятся и зайцы. Видите? Хотя в них уже черви, тем не менее они годятся. Видите? Она полагается на это. Пятидесятники — это как ее деноминационности сестра-стервятница, которая сейчас заседает на Большом Совете Нечестивых. Конечно. Слушает свою мирскую политическую главу, кормящую ее пищей стервятников, дохлыми зайцами, тем, что прошло лет 50 назад. Таково состояние Пятидесятнической церкви. Ох, ну и ну. Точно как Сара попыталась осуществить обетование о сверхъестественном через подобранную Агарь. Так и церковь пытается осуществить пробуждение. Наши великие евангелисты сегодня по всем странам. Пробуждение в наше время, пробуждение в наше время. Все методисты, баптисты, пятидесятники, все собирайтесь вместе. Как же можно иметь пробуждение свежей манны на старом мертвом стервятнике? Как оно может быть, пробуждение в наше время? Пробуждение будет таким маленьким, что никогда и не узнают, что оно вообще проходит. Пятидесятники сказали, о, произойдет что-то великое. Это происходит, а они об этом и не знают. То-то и оно, понимаете? Так точно, ибо где есть туши, там соберутся и орлы. Можете не сомневаться. Вот что там сказано. А что такое туша? Слово. Он есть слово. Туша. Христос. Христос вас. Вчера, сегодня и вовеки тот же. Как это истина? Сара пыталась исполнить все обетования, понимаете, с помощью великого, как сегодняшняя церковь, великое пробуждение в наше время. С помощью чего? Извращенного обетования. Как же вы собираетесь это сделать, если Бог никогда не благословлял организации? Он никогда не использовал организацию? Когда приходило послание, и они организовывались, она сразу же умирала. Я прошу любого историка показать мне, когда она воскресала. Она сразу же умирала и оставалась такой. Бог просто выходил из того носителя в другой. Из лютеран перешел дальше в методистов, из методистов перешел дальше в пятидесятников. Теперь он вышел из пятидесятников и вошел непосредственно в семя, потому что должно быть именно семя. Природу не проведешь, больше ничего не может появиться, кроме семени. Так что семя воспроизведет себя. Он вчера, сегодня и вовеки тот же огненный столб показывает те же самые знамения, ту же силу того же Бога, те же чудеса, все то же самое. В точности подтвердил Слово и Библию. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Сегодня он ведет. Да поможет нам Бог это увидеть и поверить этому. Конечно. Видите, как Сара, церковь, подобрала Агарь, из этого ничего не получилось, не так ли? Да. С ее отборной группой сегодня тоже ничего не получится. Доктора и докторские дипломы философии и права никуда не годятся. Все носители подвели. Лютер подвел, как подвела Агарь. Что делала Агарь? Агарь отдала своего сына другой женщине. Ведь так? Чтобы она вскормила и вырастила ее ребенка. Агарь это сделала. Отдала своего сына, своего единственного сына, другой женщине, чтобы та, а не его мать, вскормила его и вырастила. То же самое сделал Лютер, когда отдал своего сына оправдание, чтобы деноминация им забавлялась. Это точно, вырастила его. Веслей подвел таким же образом, как и Сара, усомнившись в том, что сверхъестественное рождение — это крещение Святым Духом, как Сара усомнилась у дуба. Когда Веслей встретился со сверхъестественным, когда начался пятидесятнический период, и Веслей встретился с говорением на языках и со всем таким, они посмеялись и высмеяли это. Все вы, Церковь Христа и так называемые баптисты и пресвитериане, вы все до одного воротили от этого свой нос и ушли от этого прочь. Точно. Что ты сделал, Веслей? Ты продал своего ребенка организации. И он умер, погиб. Совершенно верно. Но слово, истинное слово, все равно пошло дальше. Оно не осталось в той организации. Оно перешло дальше в Пятидесятницу и забрало с собой еще некоторых. Здесь сын уже стал взрослее, как семя. Опустилось в утробы, а через некоторое время начало с позвоночника, потом у него появились легкие, и голова, и ноги. И затем наступил момент, когда он родился. Верно. Вот таким же образом церковь достигала зрелости, таким же самым образом. Если усомнился точно как Сара у дерева, она сказала, когда ангел Господень, муж, одетый как... Или ангел, это был сам Бог, Элохим. Одетый как человек, который стоял там в запылившейся одежде и сказал, что он даст обетованное, когда Саре уже было 90 лет, а Аврааму 100. И Сара засмеялась про себя и сказала, как же это может быть, когда у меня с Авраамом не было, ведь мы не было семейных отношений, как у молодых, может, уже лет 20, ей было почти 100 лет, сказала, мне иметь удовольствие с господином моим, когда я старая, и он тоже старый, поток его жизни омертвел, и моя утроба истощилась, моя грудь иссякла, молочных желез не стало, как же я могу его родить? Бог сказал, я это обещал. Он все равно родится.
Так было и с Веслеем. Как же мы можем принять их говорение на языках и божественное исцеление и прочее? Сегодня это не для нас. Бог сказал, «Я обетовал, что последние дни я изолью Духа Моего на всякую плоть». Он обещал это сделать, и Он взял, и все равно это сделал. А Веслейская церковь вместе со всеми своими сестрами, пыльцой, баптистами, пресвитерианами, церковью Христа и назарянами, пилигримами святости и объединенным братством и прочими сразу на этом скончались, а церковь пошла дальше. А что теперь сделали пятидесятницы? Пятидесятники организовались точно как шелуха. Они сделали то же самое. Они организовались вместе, учредились как шелуха. Это так. Пятидесятники были как Мария. Пробил на ленте. Праздник Пятидесятницы. Посмотрите, что сделала Мария. В чем была ошибка Марии? Однажды на празднике Пятидесятницы она столкнулась с группой знатных людей, священников. Когда ее сын, она нигде не могла его найти. И она пошла назад, преодолев 3 дня в пути. Она оставила его, как сегодняшняя современная церковь. Где-то 5 раз по 3. Вернее, 25 церковь оставила. Где-то 50 или 75 лет назад. Оставила его на празднике Пятидесятницы. Мария с Иосифом пошли назад и 3 дня искали его. Она искала его, не могла найти. Она его нашла. Что же она увидела? Она нашла его в храме, обсуждающем со священниками Слово Божье. И прямо перед теми священниками, знатными людьми, Мария дала слабинку. Она сделала именно то, чего ей не следовало делать. Называете ее Богом, матерью Бога? Матери полагается иметь больше мудрости, чем у ее сына. Она сказала, «Твой отец и я искали тебя со слезами день и ночь». Мы с твоим отцом, заявляя, что рождение не было сверхъестественным, что отцом Иисуса был Иосиф. Она отреклась от сверхъестественного рождения. Пятидесятники выбрали говорение на языках. Они отреклись от рождения слова. Именно так они поступили. Какую-то часть они принимают, но они не принимают всего остального. Они отреклись от рождения слова, точно как поступила Мария. Но внимание! После этого не будет больше организаций. Смотрите, само слово, хотя и 12-летнее, совсем крохотное, еще в шелухе. Он сказал, «Разве вы не знаете, что я должен быть в пределе моего отца?» Слово сразу же поправило церковь. «Зачем вы все это делаете? Вы же знаете, что вам нельзя этого делать. Мы закроем наши двери, мы вас больше не впустим. Разве не знаете, что я должен быть в пределе отца моего?» Конечно, безусловно. Истинное сверхъестественное притяжение. Она заявила, что он всего лишь сын Иосифа. Простой человек, или как поступили пятидесятники, заявили, что он всего лишь один из трех. Я знаю, что это заденет. Один из трех? Но в нем одном были все три. А пятидесятники, о, да, он сын Отца Святого Духа. Ой-ой-ой. Но настоящее истинное слово смело и ясно говорит, их нет трое, их есть только один. Аминь, разве вы не знаете Слова Божьего? Делайте, их не три, а один, заметьте. Больше не будет носителя материнских церквей, деноминаций, после этой шелухи носителя. Потому что после шелухи нет больше, к тому времени ничего не остается, кроме одного зерна, правильно? Именно зерно, оно должно быть таким же, каким упало в землю. Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тоже. Дух сошел на невесту, чтобы совершать то же самое, что он совершал, понимаете, вновь воспроизвести зерно. Слово, хотя и юное, высказал само за себя, и не знаете, что я должен заниматься делом моего отца? Вот в чем секрет послания. Именно так. Дело отца. Что такое дело отца? Как вы думаете, что для него означало дело отца? Исполнить то, что сказал Исаия, дева зачнет. Исполнить то, что сказал тот же Исаия, хромой вскочит, как олень. И все остальное, что должно было произойти. Как Моисей сказал, Господь Бог ваш, воздвигнет среди вас пророка, подобного мне. Делом отца было исполнение того слова. А если это прошло через стебли тех естественных женщин, то как насчет стеблей этих духовных женщин церквей? Церкви подразумевает женщин, вернее, под женщинами подразумевается церковь, правильно? Тогда что это означает сейчас? Мы должны заниматься делом отца. Воскликнула бы в ответ пшеница, зерно. Так точно, что она должна сделать? Подтвердить. Малахию 4. Подтвердить. Луки 17:30. Подтвердить. Евреям 13:8. Подтвердить святого Иоанна 14:12. Подтвердить все его слово. Подтвердить евреям, я имею в виду, Откровение 10 главу, Откровение 7 печатей и тайн Божьих, вплоть до семени змея, и все проявится. Брак и развод, и все остальные тайны, сокрытые под столпами все эти годы, от теологов и прочих, но теперь пришел тот час. Вот это дело Отца. Думаете, что они это примут? Им хочется быть возвеличенными, говорят, наша деноминация нас такому не учит, но Библия учит. Верно. Бог подтверждает, что это истинно. Конечно же. Исполняет в этот период, когда семь печатей, или же просто доказывает, что деноминации были всего лишь носителями. Это еще одно из дел Отца. Доказать. И теперь дело Отца в том, чтобы показать вам, что те деноминации не Его. Это человеческие системы, отвергающие Слово. Точно. Заметьте, вы скажете, неужели Мария, Великая Дева, на кресте он вовсе не назвал ее матерью, он назвал ее женщиной, носительницей, а не матерью. Верно? Она была носительницей слова, но она не была словом. Он был словом. О, да. Обратите также внимание, она не отождествилась с ним в воскресении. Он умер и воскрес, потому что он был словом. Она была только носительницей. Она умерла и до сих пор в могиле. Это так. Так что она была всего лишь носительницей, не его матерью, не Богом. Она была только носительницей, как и церкви. Правильно. Ясно видно, что она была только носительницей, а не словом. Давайте закончим такими словами. О, пятидесятнические ястребы, прыгающие, как стервятники, участвующие в мирском, точно как все остальные. Имеете такой вид благочестия, что можете обмануть, если возможно, и самих избранных. Но отвергаете силу его, как здесь говорит пророк. Совершенный образец того, что говорится в Божьем Слове о последних днях, лаодикийский период церкви. Нагая, слепая, несчастная, бедная, жалкая, и не знает об этом. Утверждает, что она большая и богатая, ни в чем не имеет нужды, а не знает, что она превратилась из ястреба, близкого брата пророку, который твердо придерживается Слова Божьего, она превратилась в стервятника и кормит своих людей дохлыми церковными зайцами. Совершенно верно. Пробудитесь! Ну и ну. Как же вы рассчитываете стать отождествленными или стать наследниками вместе с орлами? При таких вот вещах, в этот важный час, когда восхищение совсем близко, о, христианин, о, верующий, если ты верил частично, походи еще на эти собрания, хорошо? Я верю, что у нас тут есть нечто, что Господь хочет довести до твоего сведения. Уже поздно, дальше я не могу продолжать. Мне придется остановиться и, может быть, закончить завтра вечером. Но послушайте, склоним на минутку головы. Я не хочу, чтобы вы обращали внимание на то, какую я использую грамматику, но я хочу, чтобы вы на минутку обратили внимание на то, что я сказал. Это достаточно ясно, чтобы вы смогли это понять. Я уверен, если вы желаете понять. Если вы сегодня здесь, и вы не имели этого переживания, я не говорю, вы скажете, я танцевал в духе, скакал везде и всюду. Да. Ястребы делают то же самое. Подобно воронам и стервятникам. Я не об этом спрашиваю. Чем вы питаетесь? Откуда вы получаете свое ежедневное питание? Чем вы питаетесь? Словом Божьим или старой мертвечиной, которую употребляли еще тогда, много-много лет назад? Неужели ваши переживания и по сей день связаны с тем, что вы подобрали много лет назад, или же оно сегодня свежее, новое манна, только что упавшее с небес, и вы питаете ею свою душу и ожидаете завтра чего-то хорошего и лучшего? Если с вами не так, то теперь склонив головы и закрыв глаза, и склонясь сердцем, задайте себе этот искренний вопрос. И не мне, а Богу. Поднимите руку во свидетельство о том, что вы говорите вот что. Боже, приведи мою душу и мой дух в надлежащее состояние, чтобы я питался только Словом Божьим. Просто поднимите руку и скажите, благословит вас Бог, благословит вас Бог. Я точно не знаю, сколько здесь сегодня вечером людей. С подсчетами людей у меня получается плохо, но я сказал бы, что по крайней мере третья часть или больше подняли руки. Я желаю, чтобы душа была в надлежащем состоянии. Давайте сейчас вспомним в молитве, склонив голову. Дорогой Боже, я ответственен только за то, чтобы говорить Слово.
И с помощью этих небольших простых притч, прообразов, люди видят, что один не будет наследником вместе с другим. И мы знаем, что в последние дни будут люди, которые будут восхищены на небеса. И некоторые из них будут здесь, когда придет Иисус. И даже сегодня вечером мы ждем Его прихода. И я вспоминаю, как 30 или 33 года назад склонился здесь на колени, может быть, в такое же время, где-то в 9:30 или в 10 часов вечера, и молился об Отце, который был не спасенным. Сегодня вечером, Господь, я молюсь за многих отцов, многих матерей и братьев и сестер. Пожалуйста, смилуйся, дорогой Боже. Сейчас слишком поздно моему отцу что-то исправить. Он зашел за пределы этой жизни. И скоро, Господь, мы все уйдем туда. Я тоже должен уйти туда. Каждый находящийся здесь мужчина и женщина, мальчик или девочка, должны уйти туда. И мы будем отвечать за то, что мы делаем со Словом Божьим. Каким низким казался тот человек в глазах Давида, когда плевал на него? Какими ничтожными увидят себя те люди, которые плевали на Иисуса, Слово? Когда Он вернется, те, кто пронзил Его. Какими ничтожными почувствуют себя люди, которые выйдут отсюда, видя даже не только в каких-то сложных греческих словах и так далее, но в простой природе, которая учит от Бога Творца, видя носители Слова и видя само Слово, и зная, в какой час мы живем, и что пришло время жатвы. Дорогой Боже, не дай нам повернуться к этому спиной из-за какой-то мирской глупости, но дай нам сегодня принять Его всем сердцем, и Господь, сотвори во мне благой Дух, Дух жизни, чтобы я верил всем словам Твоим и принимал Иисуса, Слово того же вчера, сегодня и вовеки, и верил сегодня в ту часть, которая назначена на этот период. Даруй это, Господь. Я прошу об этом во имя Иисуса. Теперь я хочу спросить каждого из вас, пока вы здесь и очень искренне размышляете об этом. У нас не та церковь, к которой присоединяются. У нас там есть бассейн для крещения. Все уверовавшие крестились. Если вы еще не были крещены христианским крещением, это не означает окропление, поливание, это означает через погружение. Не в титул Отца, Сына, Святого Духа, но в имя Иисуса Христа. Как крестилась вся церковь до тех пор, пока католическая церковь в 303 году не ввела Троебожие и три формы крещения в титулы Троицы. Если вы его еще не приняли, то завтра утром в 10 часов вас там будут ждать одежда и прочее. Приходите и присоединяйтесь к Иисусу Христу, не к нам. У нас здесь даже нет церкви, которая позаботилась бы о вас. Ходите в какую угодно церковь, откуда бы вы ни приехали, но, пожалуйста, верьте этому слову. Вы верите ему? Скажите аминь. Да благословит вас Бог. Если мы чем-то можем вам помочь, мы здесь для этого и находимся. Так вот, я знаю, что здесь есть больные, наше время для молитвенной очереди сегодня истекло. Хотя мы, возможно, ее проведем. Я хочу, чтобы каждый из вас сделал мне одну услугу. Вы сидите рядом с кем-то, возложите руки на того человека. И нет сомнений в том, что вы возлагаете руку на орла. Может быть, на орла, который где-то питался едой для стервятников, и она ему опротивила. Они ее больше не хотят. Они хотят выйти оттуда. И она порядком опротивила. Сидят сегодня здесь и видят, чем орлы могут питаться на самом деле, Словом, и иметь живого Христа, который живет среди них, показывая, что Он жив тот же вчера, сегодня и вовеки. Они не хотят быть наследниками вместе с шелухой. Ей суждено сгореть. Вся солома и прочее должно сгореть. Идет комбайн, чтобы вымолотить пшеницу, чтобы была пшеница. Некоторые люди больны, некоторые физически больны. Я хочу, чтобы ты помолился, орел. Помолись за своего брата, орла, сестру, пока я буду молиться за вас здесь. Будь Дух Божий сойдет на вас. Запомните, я даю вам орлиную пищу, обетование Божье. Он называет своих пророков орлами. Он называет себя орлом. Он и Иегова орел. И возложив друг на друга руки, молитесь за них. Наш Небесный Отец, в Твоем Слове сказано, последнее поручение, данное Тобой в Церкви, гласит: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие». Главный приказ. Верующий и крестившийся спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Верующих будут сопровождать эти знамения. Во имя Мое будут изгонять бесов. будут говорить новыми языками. Если что смертоносное выпьют, не повредит им. Если будут брать змей, не повредят им. Если возложат руки на больных, те будут здоровы. О, Иегова Орел! Накорми сегодня своих малышей этим словом, Господь. Они нуждаются. Вот такое им нужно питание. Вот что им нужно, знать, что такое пища. Чем является, так говорит Господь. Ты обещал, что если они возложат друг на друга руки, они станут здоровыми. О, Господь Бог, убери сейчас от нас все сомнения и стервятнические понятия, и мы питаемся непосредственно орлиной пищей Слова Божьего. Пусть всякий нечистый дух, который в этих людях, всякий дух сомнения, всякий дух страха, всякое деноминационное утверждение, всякая привычка, всякая болезнь, всякий недуг, который среди людей уйдет во имя Иисуса Христа, пусть он выйдет из этой группы людей, и пусть они будут свободными с этого часа и впредь, чтобы есть орлиную пищу, которую мы верим, ты будешь посылать нам на этой неделе. Господь, вскрывай эти печати и показывай нам те тайны, которые были сокрыты от основания мира, как ты и обещал. Они твои, Отец, во имя Иисуса Христа. Аминь. Все, кто верит и принимает, встаньте на ноги. Скажите, я верю, я принимаю это, что Бог мне обещал, то я и принимаю. Да благословит вас Господь. Это чудесно, все стоят. Это замечательно. Аккорд, люблю его. Давайте тогда споем ему этот гимн. Люблю его, он прежде возлюбил. Теперь все вместе. Люблю его. Если вы любите, давайте поднимем руки. Люблю его. Он прежде возлюбил. И на Голгофе искупил. Спасение мне. О, разве он не чудный? Давайте пожмем друг другу руки. Брат Орел, просто поверни. Сестра, пожмите руки, когда будем петь. Люблю его. Брат Орел, брат Орел, брат Орел, служащий словом. Чарли, как дела? Благослови тебя Бог, брат. Рад тебя видеть. Благослови тебя Бог, брат. Благослови тебя Бог, брат Орел. Благослови тебя Бог. Спасение мне. Давайте снова поднимем к нему руки. Люблю его. Люблю его. Он прежде возлюбил, и он сделал нас орлами. И на Голгофе искупил спасение мне. Как вы узнаете, как мир узнает, что вы любите Иисуса? Когда мы любим друг друга. Вот как мир. Понимаете, Бог видит вашу веру, а мир видит ваши действия. Теперь любите друг друга, будьте добрыми друг к другу, беседуйте друг с другом, будьте терпеливыми друг к другу. Любые дальнейшие наставления, которые мы можем дать, крещение, как искать Святого Духа, у нас здесь для этого нет помещения, вы понимаете. Призыв к алтарю, если Бог убедил вас, что это правильно, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же, и вы хотите присоединиться к Нему, то завтра пойдите и креститесь в Его имя. Там будут люди, которые наставят вас. Все, что мы можем сделать, чтобы помочь вам, мы сделаем. Люблю его. Люблю его. Те, кто на телефонной связи в Тусоне, в Калифорнии, на далеком Востоке, поднимите там руки вы. Славьте его. На Голгофе искупил. Кто распустит людей? И
не так? Увидимся завтра вечером. Я передаю вас брату Невиллу, нашему пастору.
Конец проповеди.